За дверью тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник-студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом. «Никого нет», — сказал Ананьев, когда мы вышли. «Что ж ты врешь, Озорка, дурак?» Кругом не было видно ни души. Дурак Озорка, черный дворовый пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, не смело подошел к нам и завилял хвостом. Инженер нагнулся и потрогал его между ушей. «Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь?» — сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками. — Нехороший сон увидел, что ли? — Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию, — сказал он, обращаясь ко мне. — Удивительно нервный субъект. Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики. «Да, деликатный пес», — подтвердил студент. Озорко, должно быть, понял, что разговор идет о нем. Он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать. «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините». Ночь была августовская, звездная, но темная. От того, что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, куча песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие. Весь этот яролаж, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы. Те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами где-то очень высоко телеграф гудел свою скучную песню. Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взглянули на землю. В саженях 50 от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались в сплошную с ночной мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов 100, светились рядом два красных глаза, вероятно, окна какого-нибудь барака. И длинный ряд таких огней, становясь все гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа, чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки. «Экая благодать, Господи!» — вздохнул Ананьев. «Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то? Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан, миллионы стоит!» Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сентиментально настроенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутливом тоне. «Что, Михаил Михайлович, призадумались? Небось, приятно поглядеть на дела рук своих. В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахла, а теперь поглядите. Жизнь, цивилизация. И как все это хорошо, ей-богу. Мы с вами железную дорогу строим, а после нас этак лет через 100 или 200 добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц, и закипит машина, а? Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огней. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого молчания он обернулся ко мне и сказал тихо: «Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амаликитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые». «Пожалуй», — согласился инженер. И как нарочно по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки странных людей, их одежду, доспехи. «Да», — пробормотал студент в раздумье. «Когда-то на этом свете жили филистимляне, и амаликитяне вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем. А пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи, и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно. А вы эти мысли бросьте», — сказал инженер серьезно и наставительно. — Почему? — А потому. Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них. — Почему же? — повторил студент. — Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и прочее, все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство. Для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастье. Несчастье, — повторил Ананьев и махнул рукой. По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям. «Господи, да почему же они анафемские?» — спросил, улыбаясь студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости, и что спор, затеваемый инженером, нисколько и не интересует его. Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась не скоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счеты и молчал. Ему, как и мне, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной кривоногой кровати инженера и скучал. Был первый час ночи. От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя, как густеет темная ночь, я вспомнил о босоногой чугунке, подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я, чем занимаюсь и как мыслю. Инженер Ананьев Николай Анастасьевич был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, опускаться в долину преклонных лет и излишне полнеть. Он находился в той самой паре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то покойное, невозмутимое добродушие, какое приобретается порядочными людьми, когда они переваливают в штаб офицерские чины и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уже как-то невольно, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть определенное дело, определенный кусок хлеба, определенный взгляд на вещи. Его загорелое толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой». Одет он был в ситцевую рубаху с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой. Барон фон Штенберг Михаил Михайлович, студент Института путей сообщения, был молод, лет 23-24. Только одни русые волосы и жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов. Все же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражения лица — были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубаху на выпуске, в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счеты проверял машинально и все время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко из-под лобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень. Он глядел так, как будто бы для него было решительно все равно, горит ли перед ним огонь или нет, вкусно ли вино или противно. Верны ли счеты, которые он проверял, или нет? И на его умном, покойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Все это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда. Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает. Стало быть, и толковать нечего». Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расходившегося добряка дядьку. Казалось, что все сказанное инженером было для него не новое, что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем не унимался. Он уж оставил добродушно шутливый тон и говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя. По-видимому, он был неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет. «Всей душой ненавижу эти мысли», — говорил он. «Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам. Может быть, от того, что я глуп и что эти мысли были для меня не по коню корм, они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно. Мысли о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская суета-сует составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени, и стоп, машина, дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же обцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже. «Чем же это худо?» — спросил студент. «Да поймите же, что это ненормально!» — крикнул Ананьев, поглядев на него почти со злобой. «Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, то уж вся длинная лестница, то есть вся жизнь с ее красками, звуками и мыслями, теряет для нас всякий смысл. Что в ваши годы такое мышление составляет зло и абсурд, вы можете понять из каждого шага вашей разумной самостоятельной жизни». Положим, что сию вот минуту вы садитесь читать какого-нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну страницу, как отрава начинает уж сказываться, и ваша длинная жизнь, и Шекспир, и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли, что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если таким образом жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей, и вы прекращаете чтение на второй же странице. Теперь, положим, к вам, как к умному человеку, приходят люди и спрашивают вашего мнения, ну, например, хоть о войне, желательно, нравственно она или нет. В ответ на этот страшный вопрос вы только пожмете плечами и ограничитесь каким-нибудь общим местом, потому что для вас, при вашей манере мыслить, решительно все равно, умрут ли сотни тысяч людей насильственной или же своей смертью. В том и в другом случае результаты одни и те же — прах и забвение. Строим мы с вами железную дорогу. К чему, спрашивается, нам ломать голову, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через 2000 лет обратится в пыль, и так далее, и так далее. Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира. В сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет охоты, а выше идти некуда. Так и стоит наш мозг на точке замерзания, ни тру, ни ну. Я находился под гнетом этих мыслей около 6 лет, и, клянусь вам Богом, за все это время я не прочел ни одной путевой книги, не стал умнее ни на грош и ни на одну букву не обогатил своего нравственного кодекса. Разве это не несчастье? Засим мало того, что мы сами отравлены, но мы еще вносим отраву в жизнь окружающих нас. Добро бы мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили бы в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы, покорные общему закону, живем, чувствуем, любим женщин, воспитываем детей, строим дороги. От наших мыслей никому ни тепло, ни холодно, — сказал студент нехотя. Нет уж, это вы ах оставьте. Вы еще не нюхали как следует жизни, а вот как поживете с мое батенька, так и узнаете кузькину мать. Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В В практической жизни, в столкновениях с людьми, оно ведет только к ужасам и глупостям. Мне приходилось переживать такие положения, каких я злому татарину не пожелаю. «Например?» — спросил я. «Например?» — переспросил инженер. Он подумал, улыбнулся и сказал. «Например, взять хоть такой случай. Вернее, это не случай, а целый роман с завязкой и развязкой. Прекраснейший урок. Ах, какой урок!» Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал, обращаясь больше ко мне, чем к студенту. Это было летом 1870 какого-то года, вскоре после войны и по окончании мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе Н. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что Н казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухламе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил. Все с грустью. Между прочим, в один из вечеров я поехал в так называемый «карантин». Это небольшая плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города 4 версты по хорошей мягкой дороге. Едешь и видишь, налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь. Дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега над самой кручей, и с нее отлично было видно море. Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка. Там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как 7 лет до этого, когда я, окончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу. Вдали темнела полоска дыма, это шел пароход, и кроме этой едва видимой и неподвижной полоски до мартышек, которые мелькали над водой, ничего не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега. Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности, и он рефлективно хватается за карандаш и спешит записать, на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие, укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел О.П., то есть оставил память, Иван Корольков, 16 мая 1876 года. Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человечек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, все это дело не касается. Простите, я не умею рассказывать коротко. Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили. Тогда, в конце 70-х годов, оно начинало входить в моду у публики, и потом, в начале 80-х, стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете не прав, не виноват, что все вздор и чепуха, и что ну его все к черту. Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить. На, мол, смотри, сила, ставлю жизнь не в грош, а живу. Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел приготовлять сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца, и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посладострастничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде. Чему, спрашивается, родятся и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут. И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие бесцветные жизни и знают, для чего живут. Помню, далеко в конце аллеи показались три женские фигуры. Какие-то барышни, одна в розовом платье, две в белом, шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал, хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной. Я, кстати, вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был 3 недели тому назад и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней. Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека Пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит сама, не знает для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь. Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Уколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли. Тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, блютгельд, или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами. Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление, в принципе, ничего не имеет против этих прав, хороши ли они или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе. Борись или не борись, все равно умрешь и сгниешь. Во-вторых, судари мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение — все заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди, нечего греха таить, не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно все равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей блютгельд, а завтра уж и не помнишь о ней. Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы, но не с головы до ног, как оглядывают мужчин, и нашел, что она молода, не старше 25 лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в Н все интеллигентные барыни. «Вот с этой бы сойтись», — подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. «Ничего себе! Должно быть супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии. Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было нелегко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо». Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение. Она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины. Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня, и что я со своей столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил. «Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки? Кажется, в 10 или в 11». Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз, другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление. Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу. Клюет. Она, точно ее что-то больно укусила, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко. «Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?» «Да, я Ананьев», — ответил я. «А меня вы не узнаете, нет?» Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка. Та самая, в которую я был по уши влюблен 7-8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней предания старины глубокой. Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15-16 лет, когда она изображала из себя нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая. Кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса. Лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы. В общем, нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет. Одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная. Я влюблен был в нее. Во как! Ночей не спал, стихи писал. Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали. В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась, и в это время ужасно походила на маленького хорошего котеночка. Когда мы созерцали ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку. Отсюда прозвище Кисочка. За 7-8 лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утеряла сходство с мягким пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели и стали строже. Волоса казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы и какого я раньше, конечно, не видел у нее. Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего». Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась. «Как это хорошо!» — сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. «Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника, из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь знаменитый певец в Петербурге. Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!» В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, как старшая сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал, хорошо бы сегодня сойтись с ней. «Помните, Наталья Степановна, — спросил я, — как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой? Вы прочли мою записочку, и по вашему лицу разлилось такое недоумение». «Нет, этого я не помню», — сказала она, засмеявшись. «А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль». «Ну, а я этого, представьте, не помню». «Да, что было, то прошло», — вздохнула Кисочка. «Когда-то я у вас была башком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх». Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека, полурусского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе и в то же время занимающегося пшеничной торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то вроде Популаки или Скарандопула. Черт его знает, забыл. Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах, и все, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание. «Ах, как это хорошо! Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Все время разговор шел обо мне и о прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари. «Пойдемте ко мне чай пить», — предложила мне кисочка. «Должно быть, самовар давно уже на столе. Я дома одна», — сказала она, когда сквозь зелень акации показалась ее дача. «Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день. И у меня, признаться, такая скука, что просто смерть». Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем. Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома. Но в то же время я чувствовал, что роману не быть. Мы вошли в дом. Комнаты у кисочки были невелики, с низкими потолками, мебель дачная, а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко, и девать некуда. Но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что кисочка с супругом жила не бедно и проживала 5-6 тысяч в год. Помню, посреди комнаты, которую кисочка назвала столовой, стоял круглый стол, почему-то на 6 ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на правилах товарищества. «Это вы с кем занимаетесь?» — спросил я кисочку. — Ни с кем, — ответила она. — Это я так. От скуки и от нечего делать старину вспоминаю, задачи решаю. — У вас есть дети? — Был один мальчик, но прожил неделю и умер. Стали пить чай. Любуясь мной, кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше она говорила, и чем искренне улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренне радуется вашему присутствию, а главное, уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день. А кисочка при вечернем освещении казалась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась все больше и больше, и я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа. Мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина. Как немало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамильярный тон и лирически серьезное настроение кисочки сменить на более легкое. «Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор», — начал я. «Поговоримте о чем-нибудь веселом. Прежде всего, позвольте мне по старой памяти величать вас кисочкой». Она позволила. «Скажите, пожалуйста, кисочка», — продолжал я, — «какая-то муха укусила весь здешний прекрасный пол. Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные. А теперь, помилуйте, про кого не спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно. Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста. Третья барыня уехала от мужа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру и так далее, и так далее. Целая эпидемия. Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены». Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде. «О, смотрите, кисочка, как бы вас здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер!» Она опустила бы глазки и сказала: «Кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее». А я бы ей: «Полноте, кисочка, да я бы первый с наслаждением похитил вас», и так далее, и в таком роде, и в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне кисочка не засмеялась, а напротив сделала серьезное лицо и вздохнула.